«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем обсуждать этот прекрасный мир вместе с журналистом «Арти» Ириной Молотовой. Ирина, привет еще раз.
Привет, привет.
Красивая тема нас с тобой сейчас ждет, похоже.
Ну, немножко грустная, да.
Грустная, но все равно красивая. Бабочек.
Светлая печаль, да.
Будем обсуждать. Бабочек.
Да, бабочка-монарх.
А почему грустная?
Ну как почему? Потому что они находятся под угрозой исчезновения. Причем, как выяснилось, находятся они под угрозой исчезновения достаточно давно, но уже как бы несколько лет. Хотя раньше были в какой-то момент одной из самых распространенных бабочек. Бабочек в Северной Америке. Вот эти прекрасные такие замечательные, даже не знаю, как описать, градации оранжевого такого прекрасного цвета, от яркого практически кирпичного до светло-светло-оранжевого. Очень часто, ну, не знаю, я уверена, что все видели такую эту бабочку так или иначе на какой-нибудь картине или там на фотографиях. Они достаточно популярны, опять же, она, скажем так, захватывающе выглядит. А вот эта бабочка была очень широко распространена в Северной Америке, но тут происходит с ней, как я понимаю, коллапс в ее... в ее распространении и в численности этих бабочек. А все из-за чего? Из-за того, что бабочки эти мигрируют, ну, улетают на зимовку в Мексику. В Мексике на протяжении достаточно долгого времени занимались незаконной вырубкой лесов, из-за чего бабочкам, по сути, стало негде, в общем-то, зимовать. Значит, Мексика решила решить эту проблему. Они организовали там целый, скажем так, заповедник, куда бабочки могли прилетать. В общем, старались это сделать, делали это на протяжении, там, не знаю, 14 лет, по-моему, да, 14 лет они потратили на то, чтобы сделать заповедник. Вроде бы все хорошо, бабочки могут прилетать на зимовку. Но эти самые бабочки-монарх питаются молочаем. Его очень-очень-очень много было раньше в Соединенных Штатах, пока в дело не ворвались, скажем так, американские фермеры, которые, естественно, стали использовать для того, чтобы у них больше росло их, там, не знаю, кукурузы, пшеницы, что они там еще выращивают. Значит, они стали использовать определенные пестициды, которые привели к тому, что этот молочай несчастный стал исчезать. То есть бабочкам-монархам просто, извините, тупо стало нечем питаться. То есть избавились от одной напасти, а теперь, вот, понимаете ли, значит, хорошо спасли, стало где зимовать, но зато вот теперь исчезло пропитание, скажем так. Вот, американские, значит, главные по этим, по не только этим животным, но и по всем остальным, причем это, конечно, не животное, а бабочка, они сказали, что да, действительно, бабочка находится на грани исчезновения, это все очень печально и грустно, но мы не будем сейчас делать ничего, предпринимать никаких, скажем так, усилий для того, чтобы сохранить этот данный вид, потому что у нас слишком много других видов находится на грани исчезновения, и надо заниматься ими, сказали американские представители. Вот так. Какая вот у нас ситуация с этими бабочками?
Да. Страшная, на самом деле, ситуация. Прежде чем нашего гостя сегодняшнего эксперта представить, я напомню для наших радиослушателей, что если у вас есть вопрос, мнение или комментарий, пишите их сразу, не раздумывайте, потому что вот приходят вопросы, к сожалению, уже после того, как вот эксперт от нас отключился. Поэтому если вы что-то придумали, какой-то вопрос у вас появился, вы сразу напишите, и мы можем его таким образом тут же передать, не откладывая на потом и вообще не исключая, скажем так. У нас же сейчас руководитель программы по сохранению биоразнообразия России Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
День добрый.
Владимир Георгиевич, ну вот смотрите, в Северной Америке пропадают бабочки-монархи. Серьезная, насколько вообще серьезная проблема? Это вот частная какая-то история или вот это что-то более широкое, связанное в том числе со всем миром?
Ну, в данном случае историю с бабочками я бы, конечно, не стал относить к каким-то, ну, скажем так, категории очередного вымирания животных на Земле. Здесь причина совершенно отчетливо антропогенная, то есть в этом виноват человек, и достаточно снять будет тот прессинг, который существует, убрать те угрозы, которые есть. Я уверен, что все вернется на круги своя. Ну и тем более, по счастью, все-таки бабочка, для сохранить, скажем так, бабочку в условиях неволи, это достаточно простая задача, поэтому угрозы исчезновения этого вида бабочек на планете я лично не вижу.
Ага, то есть бабочки, в принципе, в неволе выращиваются достаточно спокойно, и можно, если понадобится, то сохранить ее, по крайней мере, в искусственных условиях. Правильно я понимаю, Владимир Георгиевич?
Да, абсолютно верно. В мире есть очень большое количество так называемых парков бабочек, где в таких, ну, очень больших вольерах, типа тентов, содержатся самые разные виды бабочек, включая достаточно редкие, тропические, разумеется, им создается там необходимый микроклимат, они все достаточно чувствительны к температуре и к влажности, но технологии эти, в общем-то, известны.
А что вообще происходит с биоразнообразием, скажем так, не только вот у нас в России, да, и по всему миру? Я так понимаю, что, в общем-то, мы теряем очень большое количество различных, различных животных, то есть как бы об этом мало кто говорит в Breaking News, в какие-то, там, не знаю, горячие новости, это не попадает, но я так понимаю, что энное количество даже той же рыбы, в общем-то, собственно, перестает существовать.
Да, вы абсолютно правы, но, как правило, это... И истории, они связаны не с регионами по типу нашей Северной Евразии, где расположена Россия, а там, где в последнее время идет активная интенсификация деятельности человека, прежде всего, скажем так, зон тропиков. Это очень быстро исчезают виды, у которых очень маленькие ареалы, скажем так, ограниченные, иногда бывает одним или двумя какими-то островами в тропической зоне. Конечно, большое влияние оказывает вырубка лесов в Амазонии, потому что там очень много эндемичных видов, которые живут только, собственно говоря, там. То есть все-таки в основе исчезновения большинства видов, еще раз повторяю, лежит деятельность человека, и в первую очередь это, как правило, даже не прямое преследование данного вида. Таких случаев у нас не так много, хотя они, безусловно, присутствуют. Сколько именно уничтожений мест обитания?
А я так понимаю, что он самый, скажем так, как же это сказать? В общем, животное, точнее, даже не животное, в общем, осетр, самый исчезающий вид на планете. Это так или нет? Я вот тут вот опять же в «Нью-Йорк Таймс» прочитала.
Не, ну что тут считать самым-самым, я, честно говоря, даже
сложнее сказать. Ну, то есть тот, который уже вот буквально там две штуки осталось, и все, больше их не будет там осетровых, что их быстрее всего изводят.
Осетровых очень много видов, надо разбираться, о чем идет речь, то есть так называемый исхалинский осетр, да, похоже, он, если еще не исчез совсем, то в реалиях там осталось буквально несколько особей, если хотеть пытаться их восстановить через разведение в неволе, вначале надо найти эти последние особи в природе, начинать их разводить. Но осетровые на Каспии, да, их численность резко упала, равно как в Амуре, я бы сказал, она критически низкая, но пока что все-таки говорит, что какой-то вид все у нас вот-вот исчезнет, я бы не рискнул.
Ну вот янцы, янцыский осетр, вот он несколько лет назад был в критической опасности, а сейчас он просто исчез. Все, всего выловили, уничтожили, съели, наверное, был вкусный. Не знаю, вот и сейчас, как я понимаю, что все осетровые находятся на грани исчезновения. А в 2009 году это было совершенно не так, всего лишь 15% всех особей были, точнее, всех осетровых были на грани исчезновения, а теперь они все, в общем-то.
Ну да, и из множества видов осетровых, которые обитают в России, они у нас обитают практически по всей России, за исключением стерлядей, по-моему, все остальные виды уже попали в нашу российскую красную книгу, к сожалению. И понятно, что осетры – это не только вкусное деликатесное мясо, но это в первую очередь черная икра, которая пользуется огромным спросом и очень большой нелегальный рынок.
Но все-таки есть же у нас какие-то и успехи в том, что касается, скажем так, сохранения редких видов. Например, дальневосточный леопард. Лет 15 назад там оставалось всего их 18 или 23 штуки, по-моему, а сейчас ситуация исправилась, выправилась, в общем-то, если я не ошибаюсь.
Ну, с леопардом, да, было, на самом деле, где-то 30-35 особей, сейчас их уже больше 100. Но это благодаря принятым очень таким активным и эффективным мерам охраны. Но это не единственный пример. России, на самом деле, есть, скажем так, чем похвастаться.
Расскажите
практически
нам.
Ну, с нуля восстановлен, например, исчезнувший не только в России, а во всем мире, в дикой природе, предвоенные еще годы, в прошлом столетии, везде исчез зубр. Поэтому в послевоенные годы была, значит, общемировая, очень такая большая масштабная программа по разведению оставшихся 13 всего лишь зоопарках особей зубров и с последующим выпуском в природу. Сейчас в России наша организация тоже реализовывала аналогичный проект в нашей стране, и сейчас у нас на западе нашей страны вольно живет порядка 700, наверное, зверей. Сейчас мы занимаемся возвращением зубров на Кавказ. То есть вот с нуля восстановленные популяции практически исчезнувшего зверя. Такой же более-менее проект идет по переднеазиатскому леопарду, который тоже был полностью уничтожен человеком на Кавказе. Его когда-то объявили вредителем сельского хозяйства и стали активно преследовать. Ну и добили. Вот. В начале текущего столетия в Сочинском национальном парке был построен питомник по разведению леопардов. Из-за рубежа привезли материнское поголовье для размножения. И вот за истекшие 4 года выпустили уже больше 10 зверей в природу. То есть мы так шаг за шагом движемся к возвращению этого зверя в природу.
Владимир Георгиевич, вот, если открыть поисковик любой, там, написать, какие звери исчезнут в России, он почему-то выводит белого медведя и северного оленя. Ну, это для наших широт, я имею в виду. Если там по миру, то там всякие коалы, панды, это не сильно нас интересует. Но вот там белый медведь и олень, ну, кажется, ведь... Ну, не сказать, что они как под угрозой, под какой-то особенной. Почему вот именно этих зверей считают близкими к тому, чтобы остаться, ну, там, единичный экземпляр?
Ну, я бы не говорил все-таки о единичных экземплярах. Это какие-то излишне такие алармистские высказывания. Для белого медведя, к счастью, вот каких там прямых непосредственных угроз от человека нет. То есть это вид не охотничий, он занесен в Красную книгу, на него целенаправленно никто не охотится, бывает добыча браконьерская, но это отдельная песня, безусловно, единичные случаи. Вот. Для белого медведя основную угрозу, при этом его численность в действительности падает, ему все труднее выживать. Основная угроза связана с изменениями климата, потому что наш российский белый медведь, в отличие, скажем, от канадского, по биологии очень тесно связан со льдами. Для него основная пища – это морские млекопитающие. Канадские белые медведи лучше себя чувствуют, чем наш на суше. Из-за изменений климата в последнее время площадь ледового покрова в Арктике быстро сокращается, и, соответственно, белому медведю просто негде добывать пищу. Негде делать берлоги часто, а если берлоги делаются, то опять из-за перепадов температуры зимой часто бывает, что, ну, скажем так, зимняя оттепель берлога, где медведица родила медвежат, изнутри обледеневает, и просто поголовье может погибать от неподходящих для выживания условий. Вот. Но сказать о том, что белый медведь у нас под угрозой полного исчезновения в нашей стране, ну, я бы так говорить не стал. С северным оленем ситуация совсем другая. Вот тут как раз основная проблема в прямом преследовании человека, потому что и мясо у оленя вкусное, пользуется высоким спросом. И, скажем так, вообще северный олень является основой существования для многих коренных народов севера, потому что это одновременно и транспорт, и еда, и источник шкур для изготовления одежды и так далее и тому подобное. У оленя, популяция оленей, к сожалению, конечно, переэксплуатируют. Основная проблема в том, что изымают больше, чем можно по всем правилам охотовической науки. Но сказать, что олень находится под угрозой исчезновения, я бы тоже не решил. У нас резко сократилась численность самой большой ранее группировки таймырской, которая в свое время доходила до 1 миллиона особей в советское время. Сейчас, по последнему учету, прошлой зимой их осталось где-то в районе 250 тысяч. Ну, то есть в 4 раза меньше.
Вот. И тем не менее, опять, Владимир Георгиевич, извините, вас начинаю перебивать, да, потому что время у нас, к сожалению, заканчивается. На самом деле, вот то, что про медведей, про белых сказали, про оленей, это радует, что, конечно, предпринимать меры нужно, но на грани исчезновения они не находятся. И это уже радостная новость, учитывая текущее положение вещей. Спасибо большое, Владимир Кревер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы в России. Сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
Продолжаем обсуждать новости. И вот одна из них...
Красивая новость.
Новость красивая. Буквально, знаешь, там «Розовая пантера», вот этот фильм, где что-то там исторические драгоценности, да, какой-то экшен, какая-то интрига. И вот здесь то же самое практически.
Да, десятки украденных артефактов, которые, некоторые из них, которые датируются аж 4 веком нашей эры, вернулись в специальный музей спасенного искусства, который располагается, находится в Риме, после того, как следователи из Нью-Йорка конфисковали и вернули эти предметы искусства на прошлой, уже почти прошлой неделе. Всего этих предметов было 142 штуки. В том числе целую фреску умудрились вывести, точнее, не знаю, выдрать, потом вывести, продать в Соединенных Штатах. Она относится к, по-моему, 50-му году нашей эры. Из какого-то древнего города, который был похоронен под вулканическим пеплом, когда произошло извержение
вулкана
Везувия. Вот, а интересно как раз, я хотела сказать, что здесь не уточняют, какой именно древний город. Может быть, Помпей, может быть, нет. Потому что, ну, не знаю, почему не уточняют, может быть...
Город-спутник Помпеи.
Город-спутник Помпеи, да, действительно. А вот... Значит, эту фреску умудрились каким-то образом стащить в 95-м году из виллы, отвезти в Соединенные Штаты, продать миллиардеру Майклу Стайнхарту, который был огромным любителем всяческого древних предметов искусства. Он купил эту фреску за 650 тысяч долларов. И она находилась там у него, пока все-таки, как я понимаю, видимо, есть определенные, скажем так, структуры, которые занимаются тем, что возвращают похищенные конкретно предметы искусства. Вот мне интересно, как этот миллиардер сам отдал, или ему намекнули, что надо бы отдать.
Ну, вышли, да, конечно, да, да, на него, и он отдал вот эти все 142 штуки, как ты сказала, разных исторических...
142 предмета, скажем так, да.
Предметы исторической ценности. Гендиректор компании Art Consulting, искусствовед, арт-консультант Денис Лукашин в эфире «Радио Спутник». Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, ну подскажите, пожалуйста, вот 142 предмета, вот насколько это, ну, скажем так, вау, вернулось общечеловеческое наследие в доступ для простых людей, ну, в музее разместили?
Ну, это была бы трагедия, если бы не вернулось, потому что такие факты, к сожалению, встречаются. Чаще всего, конечно, предметы искусства возвращаются, тем более сейчас, в наше время, когда... Есть каталоги, когда есть специальные службы, которые занимаются именно поиском пропавшего и похищенного, когда, собственно говоря, все предметы уже описаны. Например, в России там есть госкаталог по музейным ценностям, и есть частные базы по ценностям галерейным и в частных руках. То есть, в принципе, сейчас какие-то вещи пропасть не могут, хотя такие прецеденты были. Были вещи, которые были похищены и потом, собственно говоря, не найдены. Были вещи, которые были похищены и там сожжены как улики. И такой был случай, к сожалению, когда сгорело, по-моему, около 12 работ великих художников, включая Гогена. Мама одного из преступников, узнав, куда он спрятал эти вещи, закопав, когда уголовное дело вскрылось, она испугалась, раскопала чемодан, который он закопал, и сожгла его благополучно в печке.
Ничего себе, это где было? Это в России или в какой-то другой стране?
Я не помню, это, по-моему, то ли... Нет, это было не в России, это был, по-моему, то ли немецкий, то ли американский музей.
Ага.
Вот, сейчас не могу точно сказать. Вот. Собственно говоря, иногда бывают вот такие смешные случаи, как, например, там с работы Густава Климта, которого украли также из, по-моему, итальянского музея, которого разыскивали несколько лет, и потом садовники, подпрягая на территории музея вьюны, вот, освободили одну из стен, которая была под этими вьюнами много лет. Нашли там дверку, технический шкафчик, и в этом шкафчике нашли картину Климта, которая была утеряна практически на десяток лет. Вот. Конечно, самое страшное — это не когда воруют и пытаются продать, потому что это, ну, практически в 99% случаев это воровство заканчивается тем, что воров раскрывают, ну, совершенно, если не по горячим следам, то по каким-то совершенно там смешным ситуациям, залив дома, приход сантехника, узнали знакомые, пытался кому-то продать. То есть вещи, в принципе, уже все как бы описаны, зарегистрированы, поэтому продать предмет искусства, который ты украл, ну, практически невозможно в нашем современном мире, если только какому-то там, не знаю, совершенно страшному олигарху-социопату, который это будет хранить в каком-нибудь подвале своем, никому не показывать, но, как правило, такие вещи возвращаются. Хуже всего, когда вот они или прячутся и потом не находятся, вот, или, ну, как, например, в Бостонском музее, которого тоже украли, по-моему, около 15 предметов, и так их до сих пор и не нашли, там нашли причем группу, которая это сделала, но главаря группы не нашли. Потом, когда установили кого-то из дилеров, которые слышали об этом, тоже преступных, и знали, где спрятаны эти работы, не смогли добиться из них показаний, и дилер скончался от старости, и где теперь картины, никто не знает. Хорошо, если они вдруг найдутся каким-то там странным образом, даже закопанным в тубус или спрятанным в какой-нибудь шкафчик. Но вот хуже, если они не найдутся никогда.
Да, там было произведение искусства на 500 миллионов долларов, и это, как я понимаю, на 1990 год, когда эта, собственно, кража произошла. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, крупнейшая кража, считается, в истории, скажем так, преступлений против искусства, насколько я понимаю. Там были две картины Рембрандта, концерт Вермеера, и полотна Дега, и Мане. То есть это просто там, они сорвали просто, это такой флаш-рояль, совершенно безумный. Вот, знаете, что вот интересно? Я полезла искать. Я очень люблю эту тему с кражей предметов искусства, потому что мне это всегда было интересно. Вот
хорошо, что только тему, а не сама
да,
кража.
Да, потому что мне всегда было интересно, то, что движет людьми, которые... Они же должны быть немножко, мягко выражаясь, немножко ненормальными, да, чтобы... Вот, то есть, там, я не знаю, ты, они же, вот как вот только что было сказано, да, они же не могут ничего продать. Особенно, если это тот же Вермеер или Рембрандт. Это же просто шедевр мирового искусства. Это действительно должен быть человек, который либо совершенно сумасшедший, либо это делать, как бы, когда они занимаются вот такой вот кражей, делать это по указу, скажем так, указивке, там, я не знаю, просьбе или требованию такого же вот миллиардера-социопата. Но, что интересно, не так давно вернулись целых 17 тысяч артефактов, которые были вывезены с территории одной страны, были каким-то образом проданы различным арт-дилерам, ну, попали в руки арт-дилерам, которые оказались в различных музеях и у коллекционеров. И вот теперь 17 тысяч этих экспонатов, по-моему, 2 года назад должны были вернуться обратно на родину. А родина — это Ирак. И вывезены были 17 тысяч предметов искусства из музеев Ирака во время чего? Правильно, во время американской кампании там. Потому что, насколько я помню, американцы долго отнекивались, но потом в итоге сознались, что да, их военные тащили вообще все, что было не прибито, а то, что было прибито, они отламывали и тоже тащили. Вот, но при этом они еще очень много там всего и разрушили, в том числе там различные таблички, а вот уникальные. Ну, в общем, вот такая вот, вот ситуация с
Денис,
предметами искусства.
А как вы считаете, вообще можно прекратить вот такое варварское отношение к искусству, когда оно скупается, воруется, выставляется в каких-то частных коллекциях. Ведь это достояние, наверное, того общества, в котором оно было произведено, и было бы справедливо, если бы его могли посмотреть все люди.
Ну, сейчас это уже нонсенс, скорее. Знаете, это как в историях, что лучше всего бороться там, с вандалами и преступниками. Это просто было... сделать это место освещенным, красивым, даже можно не вешать камеру. Вот. Сейчас такие вещи, ну, как, например, там, воровство Куинджи из Третьяковки, это скорее, ну, просто что-то смешное, хотя, конечно, смешного мало в том, что можно было в треть белого дня под мышкой внести через кучу смотрителей, огромное количество людей картину, прям, вот. И сейчас Третьяковка, я так понимаю, сделала работу над ошибками. Это скорее, я думаю, что отголоски прошлого, потому что раньше, когда каталогизированные эти работы не были, если мы сейчас, например, зайдем на ресурс Министерства культуры и посмотрим базу данных по похищенным и утраченным, а там, по-моему, есть 3 категории, которые случились во время войны, во время Советского Союза, и там и во время там современные годы, вот, то мы увидим, что огромное количество картин было утрачено именно в то время, когда они не были каталогизированы, и они в том числе были украдены не только ворами, а чаще всего сотрудниками музеев, как это ни ужасно, ну, скорее всего, естественно, не искусствоведами, там, смотрителями, которые дрожат над каждой работой, и они скорее застрелятся, чем что-то возьмут. А просто подспудными там, рабочими электриками.
Денис, буду вас прерывать, потому что время у нас подходит к концу. Понятно, кто их в основном крадет, и будем надеяться, что такого больше не будет происходить. Денис Лукашин в эфире «Радио Спутник». Сейчас новости.